Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день еще раз, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сегодня в программе «Профессия» у нас, на мой взгляд, один из самых благороднейших, инструментов, которые существуют на нашей планете. Инструментов имеется в виду музыкальных. Вот, потому что, я всегда в детстве хотел играть именно на этом инструменте, но моя мама почему-то меня засадила за фортепиано. Вот, и как-то...
Может быть, уберегла тебя от чего-то?
А может быть,
или
и
нас.
Нет.
Да.
Вас? Да. Вас-то особенно, да, Марина Александровна. Вот. А так бы, представляешь, я на любом корпоративе раз и из сумочки достаю, и тут же как пошел...
Фортепиано,
фортепиано-то не привезешь с собой на корпоратив. Во-первых, мобильно, во-вторых, мне кажется, для здоровья полезно, а может, наоборот. Я не знаю, друзья, сегодня в Международный день саксофона мы поговорим как раз о профессии музыканта, саксофониста, плюсы, минусы. Мы все выясним у нашего сегодняшнего гостя, общественного деятеля, российского музыканта, саксофониста Александра Новикова. Александр Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, почему вы пришли к этому инструменту? Что вас привело? Почему жизнь так вот вас подтолкнула?
Вы знаете, я сейчас немножко слышал то, о чем вы говорили, то, что вас мама как раз на фортепиано хотела отдать, да, меня также отдали родители на фортепиано. Потом,
хотела, она отдала.
Да, да, потом, как большинство всех мальчиков, я, конечно, фортепиано бросил, и я пошел на саксофон, честно могу вам сказать, именно потому, что тогда это было еще крайне модно, потому что это была возможность выездов за рубеж. Мы все мечтали о жвачке, о джинсах, помните то время?
Кока-коле.
О видеомагнитофонах, помните?
Конечно,
да?
Конечно.
Но саксофонист — это была тогда очень высокооплачиваемая, востребованная профессия, возможность выездов за рубеж. Ну, конечно, это внутреннюю детскую коммерческую сторону. А потом, когда я просто его попробовал, знаете, как принято говорить, это мне понравилось, у меня это дело пошло.
А сколько вам было лет?
Вы знаете, мне было 11 лет. Угу. Это точно могу сказать, это был 89-й год. Но я могу вам искренне сразу вот сказать, да, за прожитые 44 года, что начинать надо с фортепиано.
Угу. Почему?
Объясню, почему. Угу. Потому что даже если молодой человек бросит фортепиано, да, хотя там очень много от педагога зависит, если даже он бросит, то все равно заложено будет очень много масштабности именно музыки, потому что фортепиано — это целый оркестр. Mm-hmm. Даже если он полгодика позанимается, все равно будет заложено очень много, а саксофон — это одноголосный инструмент, и потом изучить саксофон после фортепиано будет гораздо проще.
Он еще деревянный, щипковый, да, к этой группе относится?
Он не щипковый, он считается именно деревянный духовой инструмент, духовый, да. Потому что здесь мундштук, да, вот мундштук, и трость. То есть, как бы строение чем-то похожее среднее между флейтой и кларнетом. Даже ближе к флейте, как ни странно. Ближе к флейте.
А он раньше был... Почему он деревянный-то считается? Раньше саксофоны из дерева делали?
Знаете, деревянный, как ни странно, именно потому, что как бы по внутренней конструкционной системе он похож ближе... То есть он шел как бы от кларнета, от бас-кларнета. Вот Адольф Сакс, это мастер, который изобрел именно саксофон, он сделал производное что-то от бас-кларнета. А бас-кларнет, он чем-то отдаленно, он похож на саксофон.
Все понятно.
И поэтому как бы теоретически правильно его называть именно духовым. Деревянным духовым инструментом.
Ну а сколько лет изобретению? Лет 200?
1841 год, вот давайте посчитаем.
Ну, да, уже... где-то... Угу. Много, больше 150, много. Где-то да. 150 лет.
Да,
Александр Александрович, а скажите, вот сейчас кто-то нас слушает, там мальчики, мамы, там мальчиков, девочек, все-таки это инструмент мужской или женский, или он такой внегендерный?
Хотите, я вам честно скажу?
Значит, хотим, конечно.
В свое время, когда девочки начинали играть, это считалось как бы, ну не то, чтобы там как бы... странно, да, ну постепенно, это как-то начиная с 70-х годов, это дело пошло. Сейчас... Я думаю, что, ну, пожалуй, ему чуть ли не больше даже девчонок, наверное.
А почему такое изменение произошло?
Меня не закидают?
Нет, конечно.
Нет, мы-то уж точно нет, а слушатели не достанут.
Ну, как вариант, я думаю, что... Ну, я боюсь, это мое чисто сугубо мое мнение, что, во-первых, может быть, просто нравится, и плюс, может быть, сейчас... Во-первых, сейчас, мне кажется, женщины стали очень самостоятельные, как это принято говорить, эмансипированные, да? А саксофон вроде как мужской инструмент, он придает такую некую еще большую эмансипированность, да? Это, ну, как такой один вот ответ на ваш вопрос. А второй, что, я думаю, ну, может, просто нравится.
А если посмотреть на этот вопрос с физиологической точки зрения, mm-hmm. все-таки мужские легкие, они по объему, по литражу-то побольше, чем женские. Сложнее, тяжелее, легче играть мужчинам на саксофоне, чем женщинам. Потому что, ну, тут же надо дышать правильно. Тут же как вдохнул, так и звук пошел. А если у тебя там... нечем выдыхать-то и
объем легких важен?
Да.
Вы знаете, я бы не сказал. Больше все-таки, как ни странно, например, у флейты, у ней даже больше от этого зависит физиологический инструмент, как объем легких, чем от саксофона. То, что флейта там такая постановка, что половину воздуха вообще уходит никуда, да? Здесь больше нужно какая-то некая сконцентрировать. Знаете, надо просто слушать, и нужно просто играть. Объем легких не так важен. Можно, допустим, просто взять там, ну, грубо говоря, там поменьше муштук, там полегче трость, то есть как бы меньше, да, расстояние мензуры, и поэтому меньше воздуха, да. Нет, я бы не сказал. Притом сейчас такие девчонки, честно могу сказать, что это...
С такими легкими?
Как дунут, ну, там,
да, сейчас же все спортсмены и прочее.
А, Александр Александрович, а у вас какой объем легких?
Я, честно говоря, не могу
сказать. В литрах.
В литрах не могу. Могу сказать одно, что я похудеть хочу. Вот это я хочу, да.
А поэтому. Что, так это влияет на работу, на игру на саксофоне?
Нет, вес. Вы знаете, ну, вообще, давай я честно могу сказать.
Задыхаетесь.
Нет, такого нет. Саксофон, так. Честно могу, хорош тем еще, что, конечно же, когда ты на нем играешь, все равно, во-первых, участвуют все группы мышц. Это практически как плавание. Вот я даже сравнил, если я пойду, скажем, в бассейн.
Кардионагрузка, да, большая?
Да, наверняка. Потому что ты все равно, вот, движение у тебя и пальцы, и все равно, понимаете, ноги, ты весь как бы в таком неком, да, вот, и как бы...
Напряжение постоянное такое.
Напряжение даже не должно быть, наоборот, как бы такое, ну, работа такая. Я сравнил, и, вы знаете, я понял, что даже на саксофоне больше, как бы, чувствую вот физическую, как бы, вот, нагрузку, как бы, да, чем даже, вот, чем я даже проплыву. Но это, может быть, знаете, связано с тем еще, что здесь ты все-таки, ты же начинаешь играть, тебе получается чувство уверенности, что ты еще что-то можешь. Ты сыграл одну и ту же, одну какую-нибудь новую там фразу, понимаете, ну, просто даже как в плане там амбиций таких творческих.
Я помню, Бутман в одном интервью говорил о том, что когда ты сыграешь там, ну, час на саксофоне, ощущение, что с тебя льется прям ведра воды, вернее, воды пота, потому что, ну, очень большие силовые физические нагрузки, как Марина правильно сказала, кардионагрузка, это нагрузка органов внутренних и так далее. Вот пишет Владимир, что саксофон выглядит, как ни странно, довольно сексуальной штучкой, особенно когда играют девушки. Видите, какие вызывают эмоции.
Ну, да, может быть, да, тоже.
А, мы хотим попросить вас, у нас программа «Коли инструмент в студии», он должен заработать, прозвучать, как тот, то ружье на ковре, на стене, которое обязательно выстрелит. Сыграйте нам что-нибудь, пожалуйста, маэстро. Напомню, у нас в гостях Александр Новиков, музыкант, саксофонист, и мы сегодня говорим о саксофоне. Поехали. Можно посмотреть игру в Ютьюбе, в Телеграме и ВКонтакте. Тут такая ключка. Это звучат аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Вы не слышите? Но... А скажите, пожалуйста, Александр Александрович, а вот есть ли для саксофона конкретные композиторы, конкретные партии? Или все-таки это чистая импровизация? Когда ты... Вот вы сейчас это была какая-то импровизация?
Ну,
или
блюз
это...
я просто сыграл.
Блюз. Да. А есть партии, написанные именно для саксофона?
Вы знаете, да. Здесь вот я хотел бы разделить. Есть, например, изначально то, что при Адольфе Саксе были написаны классические произведения, ну, их, кстати, очень мало. потому что саксофон как-то, ну, он на тот момент было мало достаточно написано, был написан концерт Глазунова, был, значит, Бизе использовал в некоторых своих произведениях. И, кстати, вот саксофон был популярен во Франции в 20-30-х годов, когда для него стали писать такие композиторы, как Равель, как там Дизанкло, как, значит, Дариус Мийо, они писали, знаете, в стиле как раз таком импрессион, это такой импрессионистический стиль, и очень сами эти произведения очень красивые. Хочу вам сказать, что, это я говорю про классический саксофон, да, изначально с чего начинать. Вообще эти, стиль импрессион французский, вообще во Франции саксофон-то очень, кстати, популярен, именно классический, очень популярен. И они классно это делают.
Разве не в Америке, да, где все-таки зарождался джаз, саксофон — это настоящий джазовый инструмент?
Нет, саксофон пришел из Бельгии, из Франции. Просто в Америку так получилось, что он попал, и там уже пошло как уже джазовое такое направление. Понятно. Хотя сейчас в Штатах там уже много, там и классики, у них, кстати, это очень развито. У них вообще духовая музыка развита, у них очень много там всяких военных оркестров, духовых оркестров. Они, кстати, у них вот в этом плане как бы...
Я просто знаю, что Гершвин в свое время писал прям конкретно под саксофон, у которого были лидирующие партии практически во многих его произведениях. И одним из таких композиторов саксофона называют именно Гершвина, а композитора американско-российского-то...
Ну, и просто... Кстати, Рахманинов не пускал Гершвина на свои репетиции. Когда Рахманинов был в Америке, Гершвин...
Почему?
Не пускал. Ну, у Рахманинова был сложный характер, не пускал. Тот пытался попасть, для Гершвина Рахманинова было все, он не пущу. Вот. Ну, вот так вот было.
Интересные отношения.
Да, да, хотя, к чему, казалось бы, Гершвин тоже величайший, классический композитор. Вы знаете, у Гершвина есть несколько... Ну, он писал все-таки не совсем для саксофона, он писал просто как бы, ну, писал сочинения, и просто мы знаем очень хорошо просто ряд уже как бы вечно зеленых хитов, называется, типа «Summertime», да?
Да.
Или «Я ощущаю ритм».
Это, да, они стали, получается, да, уже саксофонными композициями.
Да, а изначально «Summertime», она вообще звучит «Порги и Бес», и звучит она не так, как у нас же принято слушать «Summertime», потому что «Summertime» сейчас играет чуть ли уже не в рэпе даже. Во всех стилях, я даже уже «Summertime» уже сыграл, по-моему, во всех стилях, которые возможно.
Ну, пожалуйста, мы хотим тоже послушать. Чуть-чуть хотя бы.
Ну, мы ее сейчас, да, мы как вот сейчас я сейчас играю, как общепринято. На самом деле в «Порги и Бесс» она звучит в си миноре, она звучит все-таки очень по-классическому.
Нам сейчас вот это вот прям вот даже с моим... Си минор, с моими 8 годами фортепиано, вот си минор прям я вспомнил.
Да,
поехали. Потрясающе.
Мы
вот еще вот наши еще электронные аплодисменты. Напомню, у нас в гостях Александр Новиков.
Захотелось
закутаться в плед куда-нибудь, да, на дачу. С горячим чаем, глинтвейном, да, безалкогольным и так далее. Александр Александрович, вот все-таки сложнее импровизацию выдавать или играть по нотам?
Я бы, знаете, как вам сказал, вообще лучше Сложнее, наверное, все-таки, здесь вот трудно сказать, наверное, все-таки даже по нотам сложнее играть, потому что там все-таки есть математическая ясность. Вообще вся музыка, кстати, в особенности джазовая и эстрадная, она строится на математических моментах. И вы знаете, я обратил внимание, что слушатели, вообще все население земного шара, она почему-то любит жить по математическим определенным последовательностям. Ну, ты проснулся в определенное время, поел, да, так же и в музыке.
Конечно, по плану.
Есть 8-12 тактов в эстрадной музыке, да, где, так же как джазовый, там проходит тема. Допустим, мы что, мы сначала играем тему, выходим на импровизацию, и все равно идут те же аккорды. То есть они, математическая последовательность идет та же. Если вдруг неожиданно пианист, который держит, или басист, держит непосредственно как бы костяк, платформу этих аккордов, если они будут играть другие аккорды, то нарушается как бы вот как раз та же математика, да, и зритель, даже если он не подготовлен в музыкальном плане, а многие это говорят, что нету слуха, там медведь на ухо наступил, даже они поймут, что что-то не так. То есть нарушается как бы вот ритм определенный музыкальный, да. Поэтому я думаю, что по нотам в какой-то мере сложнее играть. Но, хотя, знаете, я думаю, что все-таки импровизацию лучше выучивать, даже ее, может быть, записать даже на ноты, все время совершенствовать.
Но вот вы на концертах импровизируете. Да. Вы повторяетесь, ну, хотя бы 2-3 раза. Есть повтор импровизации или это каждый раз новое что-то?
Вот вы хороший вопрос мне как раз задали. Вообще лучше всегда, чтобы было новое, но мы повторяемся.
Хорошая импровизация.
Повторяющаяся импровизация.
Нет ничего лучше заготовленной импровизации, да.
Ну, есть какая-то фраза удобная, красивая, которая у тебя ложится. Вот ты привык, она у тебя, особенно концерт, начинаешь волноваться, да? Вот, и поэтому вот она так или иначе выползает то, что или может даже не получаться, или наоборот, что получается хорошо, пальцы автоматически.
А почему вы можете начать волноваться на концерте?
Да, что вы с таким бэкграундом,
что должно произойти?
Багажом.
Ну, ответственность публика, особенно если полный зал. Вообще концерт должен быть всегда, могу сказать, концерт. Это очень важно, чтобы был полный зал, чтобы был аншлаг, потому что тогда совершенно другая реакция публики.
Я обращаюсь к нашим слушателям.
Энергетика, отдача.
Полный зал, господин Новикова, устраивайте. Приходите и слушайте.
И хотел ответить сейчас, не мое все время про волнение. Я, честно могу сказать, в последнее время стал уже меньше волноваться, но все равно волнуюсь. Вот я очень сильно волновался, когда я учился в училище Гнесиных. В институте очень меньше, а вот в училище прямо, ну, очень волновался, потому что я помню, это прямо вот так вот было.
Преподаватели вас заставляли нервничать?
Нет, вы знаете, это трудно даже, как бы сказать, передать. Когда ты совсем маленький еще, вот я обратил внимание, у детей у них непосредственность, они не волнуются, у них для них это как-то как
чувство
игра,
страха, да, практически отсутствует.
А когда я поступал в училище, и я готовился к экзамену, когда я вышел к экзамену, там было достаточно много народу, да, я помню, я очень сильно волновался. Это какой-то внутренний, знаете, вот такой состояние. Но я еще при этом играл. Некоторые волновались настолько, что там звук там дрожал, знаете, вот такие моменты.
Угу. Даже. А как себя успокаиваете, если понимаете, что вот как-то вот задрожали?
Аритмия слишком.
Да.
Вы знаете, лучший вариант, я для себя это понял, это просто взять саксофон, отойти на 5 минут, допустим, осталось до концерта там, ну, 10 минут, отошел в сторону, просто длинные ноты потянул физически, даже куда-нибудь там в туалет отошел или куда-то в сторону закрылся, и просто длинные ноты тянешь, и вот, чтобы отвлечься. Можно несколько раз отжаться, но только чтобы там тоже не переусердствовать, чтобы не сорвать. Ну, просто немножко отвлечься.
Это, кстати, техника дыхания. Когда дышишь, ты успокаиваешься. То же самое с саксофоном.
Да, да, длинные
ноты. У вас вообще, так как вы играете, вы вообще должны быть дико спокойным человеком. Столько дышать правильно, знаете, вдох, выдох и так далее. Мы тут с Мариной подышали, когда вокалом занимались, так мы, у нас головы закружились от странного дыхания. А у меня вопрос, вот сейчас слушают, во сколько лет ребенка лучше всего отдавать? Родителям дайте советы.
Вы
когда
знаете,
начать?
Знаете, я вот могу честно сказать, у меня вот представление вообще о методике, преподавания саксофона следующее. Я вот абсолютно с полной уверенностью считаю, что нужно поступать таким образом. Нужно сначала отдать на фортепиано, и самое главное, нужно просто начать заниматься таким образом. Нужно просто у этого мальчика спросить. что ты хотел бы сыграть. Допустим, он скажет, там, ну, я там хочу, не знаю. Там...
Ничего не хочу, заберите вот. Меня.
Ничего не хочу. Ну, давай просто какие-нибудь, может, попробовать, понимаете, привить к нему интерес.
Чтобы
заинтересовать его, да. Все-таки классика, она сложная. Вы знаете, я классику стал понимать после 38 лет. Я стал лучше слышать классику, я стал понимать. Я любил еще Рахманинова.
А что произошло с вами в 38 лет?
Я стал лучше слушать, я стал слышать лучше ноты, стал лучше
слышать. Какое-то понимание пришло, да?
Да, аккорды, вы знаете, какая-то то ли зрелость. Я раньше, помню, там не слышал там ноты, а сейчас я слышу там последовательность как-то вот так вот. Стал вообще вдумчиво очень относиться. И разную музыку стал, по крайней мере, ее понимать. Вы задавали вопрос, во сколько лучше, во сколько лет. Я бы так, я бы отдал бы сначала на фортепиано, вот насколько вот у него есть к этому, не то чтобы стремление, а хотя бы на какое-то время его отдать. На саксофон, я думаю, что лет, наверное, где-то с 10, не раньше, чтобы немножко сформировался. Лет с 10 можно... У меня был ученик, 10 лет ему было, он, кстати, неплохие мог бы дать результаты, и, в принципе, я мог бы его даже довести до училища Гнесиных, но что-то родители сказали, что...
А сколько нужно, кстати, Макс, извини,
да, учиться.
Вот, чтобы овладеть, ну, не слегка, но как-то вот уметь что-то сыграть
годик,
на инструменте,
5.
Да, чтобы поступить в училище потом?
Вы знаете, систематика. Я думаю, что надо заниматься каждый день, скажем, ну, минут по 20. Вот насколько пока он не устал. Вот сколько сможет. Вот 10 минут устал, отложи. Но каждый день. Как, знаете, как лечение, систематика, систематично. Да, Таша на саксофоне.
Александр Александрович, а в каком возрасте можно, ну, вот мне, например, свои 45 с хвостиком еще не поздно?
Нет, не поздно.
Нормально? Совершенно. И Мариночке в 20 лет тоже не поздно?
Ну, сейчас заплачу.
Вы занимались музыкой?
Нет, у меня нет слуха.
Да, у нее есть слух. Слух есть у всех. Нормально, а у нее есть слух.
Да.
Она просто не может какие-то ноты может взять, а слух есть, все в порядке. Да. Здесь, ты понимаешь, еще, на мой взгляд, саксофон — это настолько инструмент такой, ну, как бы вот импровизация джазовый, что здесь можно немного и соврать где-то, нет?
Ну, вот лучше, такие... вы знаете, все-таки, вот и о чем я говорил,
никто не заметит.
Чтобы была фразировка, чтобы вот эта фраза была, ложилась на ухо, понимаете? Вот все-таки лучше играть все-таки медленно, лучше даже делать какие-то паузы. Я это просто сам себе говорю. То есть в свое время я гонял так, пассажи, без пауз, и все. Вот. Я потом чувствую, я слушаю, думаю, что ж такое-то, что я так плохо играю. Я еще самокритичен. Оказывается, надо было просто играть точнее, потише. И вообще просто меньше, с паузами и прочее.
Понимаете? С расстановками.
У нас прям 2 минуты, мы еще хотим что-то послушать. Такой вопрос. Наша школа российская по отношению к другим, на каком уровне, месте?
Вы знаете, на очень высоком. Я просто был за рубежом, я бы там обращал внимание, как в Испании играют, во Франции хорошо играют, но все-таки у нас все равно высоко достаточно по уровню школы. Я думаю, что она практически даже не уступает штатовской.
У вас дорогой инструмент?
Это да. Если кто-то из саксофонистов будет смотрит у нас эфир, это самое, что ни на есть, считается вот дорогая модель, это 6-я модель.
Ну, сколько примерно? Или боимся сейчас?
Нет, я честно могу сказать, я думаю, это саксофон, вот именно этот, он 61-го года, он в очень хорошем состоянии, он посеребрённый, я думаю, около 1 000 000 рублей он стоит.
Неплохо.
Но того стоит.
Сан Саныч, пожалуйста, минута, нам что-нибудь симпровизируйте или по нотам, как угодно. Александр Новиков, российский музыкант, общественный деятель и саксофонист у нас в гостях. Просим вас. Марина Александрова.
Макс Чунаков.
Оставайтесь радио «Москва».